Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте, мы продолжаем наш с вами разговор о том, как устроен Новый Завет с точки зрения науки и с точки зрения веры, и продолжаем разговор более конкретно об авторстве новозаветных книг. Среди них есть одна, которая совершенно полное согласие вызывает среди подавляющего большинства современных ученых, что ее автора мы не знаем, это послание к евреям. Традиционно, конечно, его относят к Павловым посланиям, считают, что его написал апостол Павел, и действительно в этом послании нет ничего такого, чего Павел не мог бы сказать. А почему же тогда ученые считают, что он этого не писал? Ну, во-первых, стиль. Абсолютно любое Павлово послание содержит очень много информации о самом авторе, о его отношениях с той общиной, которую он наставляет, или с тем человеком, к которому он обращает свое послание. Да, конечно, есть в 13 главе упоминание Тимофея, одного из спутников Павла, но это мог быть и другой Тимофей. Кроме того, он совершенно не обязательно всю жизнь проводил вместе с Павлом. Так что само по себе это еще явно недостаточно. И по содержанию, собственно, послание к евреям – это никакое не послание, это богословский трактат, потому что любое послание Павла, оно обращено не просто к конкретной общине или к конкретному человеку, но к ситуации, с которой сталкивается эта община, этот человек, и все, что говорится дальше, связано с этой ситуацией. Послания к евреям абсолютно нет. Оно вообще про то, как надо понимать Ветхий Завет, про то, в чем заключалось превосходство Иисуса над, скажем, ангелами или над Моисеем.
Написано в послании: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя».
Да и кто эти евреи, к которым он пишет? Ну, были послания к римлянам, коринфянам, галатам, это конкретная община в конкретных городах. Евреи, очевидно, это целая категория людей, которые могут жить в совершенно разных местностях Римской империи. Откуда он пишет, тоже не очень понятно, передает привет от италийских, но то ли он находится в Италии и пишет, соответственно, передавая привет от местных жителей, то ли, наоборот, он находится где-то еще и к нему приехали из Италии его друзья, гости, и он от них передает привет, да? То есть абсолютно ничего не ясно. Есть, конечно, какие-то слова, которые для Павла не характерны. Например, глагол «умилостивить» по-гречески «хеляскомай». Во второй главе он встречается в Новом Завете только в Евангелии от Луки. И поэтому, хотя тема умилостивления, тема искупления грехов для Павла очень важна, но он его не использует и говорит какими-то другими словами об этих вещах. Ну и, собственно, основная мысль послания в том, что храмовое богослужение – это лишь предвестие окончательной жертвы Христа. Тоже Павел говорит больше о других вещах, об искуплении и о том, что только верой человек получает спасение, но на храмовое богослужение обращает крайне мало внимания. А, наконец, автор о себе сказал: «В нас весть о Христе утвердилась слышавшими от Него», что делает его учеником апостолов. А Павел учеником апостолов не был. В послании к Галатам он особенно ярко на этом настаивает, что он не стал советоваться с плотью и кровью, и что учеником, скажем, Петра и других апостолов, непосредственно видевших Иисуса, он вовсе не был. Ну, можно все это, конечно, каким-то образом обговорить и сказать, что, вы знаете, ну, это в переносном смысле, что мы – это христианская община, а не конкретно автор. И с некоторой натяжкой все же приписать авторство послания к евреям апостолу Павлу. Но надо сказать, что уже с древнейших времен этот спор идет, и, пожалуй, ни одна другая книга Нового Завета не вызывала таких разногласий по поводу своего авторства, как это. Ориген, собственно, наверное, самый известный древний толкователь Библии, об авторстве послания в пересказе Евсевия Кесарийского отзывался так: «В языке послания нет особенностей, свойственных языку Павла. Послание составлено на хорошем греческом языке, Павел писал на неидеальном. Мысли же в этом послании удивительные, не уступающие тем, которые есть в посланиях, признаваемых подлинно Павловыми. Я бы сказал, мысли принадлежат апостолу, а выбор слов и склад речи – человеку, который вспоминает сказанное апостолом и пишет, как бы поясняя сказанное учителем. Если какая-нибудь церковь принимает это послание за Павлова, хвала ей за это. А кто был настоящий, его автор ведомо только Богу. Еще до нас его приписывали одни Клименту, епископу римскому, другие Луке, написавшему Евангелие и Деяния. Вот очень важный принцип, который излагает Ориген, и который относится на самом деле практически ко всем книгам со спорным авторством. Мысли могут быть одного человека, а литературное оформление – другого или даже других. То есть мы принимаем это послание в качестве части Священного Писания не потому, что у нас есть какое-то надежное свидетельство об авторстве, у нас его как раз нет, а потому что мы видим его согласие с нашим собственным богословием, с богословием, которое встречается в остальных книгах Нового Завета.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Ну и в древности, конечно, раз это были споры, то мы видим и другую точку зрения. Тот же самый Климент Александрийский говорил, что в пересказе Евсевия, опять-таки, послание к евреям следует читать Павловым, и оно было написано изначально по-еврейски, ну, может быть, на арамейском языке, а Лука перевел его для греков. Да? То есть он даже предлагает ту же самую схему, что и Ориген, но уже более конкретно называет, кто бы это мог быть. Ну и действительно, на апостола Луку похоже, по крайней мере, по стилю, хотя ничего вот конкретно о Луке не говорится, но в Деяниях он назван в качестве одного из ближайших помощников Павла, и, конечно, можно себе представить, что он обработал какой-то текст Павла, или, может быть, даже составил по мотивам, что называется, разных речей или других текстов Павла, свой собственный текст и обратил его к евреям. Ну, назывались и другие возможные авторы, например, Варнава, еще один спутник Павла, опять-таки человек, который мог все изложить, и был он по происхождению, между прочим, левитом, то есть тем, кто занимался храмовым богослужением, и поэтому он должен был очень хорошо разбираться в тонкостях этого богослужения. Они были ему прекрасно знакомы, и вполне естественно, что он и в этом послании тоже мог очень долго и внимательно это все разбирать. Послание к евреям как раз храмовому богослужению уделяет очень много внимания.
Имя Варнава обозначает «сын утешения». Такое прозвище дали ему апостолы за щедрые пожертвования в пользу христианской общины. Он продал свою землю, находившуюся, вероятно, в окрестностях Иерусалима, и вырученные за нее деньги положил к ногам апостолов на пользу нуждающихся братьев по вере.
И назывались, кроме того, Сила, Аполлос – это персонажи книги Деяний, супружеская пара Акилла и Прескилла – оттуда же вместе с Аполлосом они там упомянуты. И, в общем-то, принцип, по которому эти самые возможные авторы подбирались, довольно понятен. Это кто-то, кто стоял рядом с апостолом Павлом, кто в то же время мог быть хорошо образован и хорошо писать по-гречески, и кто мог, собственно говоря, эти мысли изложить вот в таком причесанном виде.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Но вот здесь у нас получается очень интересная ситуация, и мы о ней на самом деле уже говорили применительно к другим книгам Нового Завета, да и Ветхого Завета тоже. Но в Новом Завете ситуация особенно интересная, потому что Новый Завет написан довольно быстро, да, то есть в течение полувека приблизительно. И, соответственно, те люди, которых мы называем в качестве возможных авторов послания к евреям, это никто иные, как герои других библейских книг, книги Деяний прежде всего. И вот теперь представим себе, что у нас о русской жизни XIX века сохранилось только некоторое количество литературных произведений, и мы будем гадать, кто в них реальный персонаж, а кто нет. А кто обобщенный, скажем, персонаж? «Война и мир» – там есть реальные персонажи, Кутузов, Наполеон, а есть Андрей Болконский или Пьер Безухов, которые вот в таком виде никогда не существовали. Но если бы мы точно не знали, о ком идет речь, мы могли бы строить предположение, в каких родственных отношениях находился, например, Евгений Онегин с Андреем Болконским. Почему нет, да? И я не хочу сказать, что в Новом Завете есть нереальные персонажи, вовсе нет, но мы ничего не знаем об этих людях, кроме как из других книг Нового Завета. И рассуждать, был ли, например, Аполлос, упомянутый в книге Деяний, автором послания к евреям, но это примерно то же самое, как обсуждать, мог ли допустим, Евгений Онегин написать «Войну и мир», или наоборот, Пьер Безухов написать про Евгения Онегина, да? Мы только из другой книги про него знаем, и никаких надежных ручательств у него нет. Что же это значит? Ну, если подходить строго с такой вот филологической точки зрения, авторство послания к евреям нам не известно. Но смотрите, что у нас тогда получается, как заметил еще Ориген, мысли Павловы, стиль не его. Это значит, что мы наблюдаем очень интересную картину, как развивается, как, собственно говоря, возникает некоторая традиция, возникает некоторое предание, связанное с Новым Заветом, и Новый Завет становится не просто частью этого предания, он становится источником, он становится, ну, вот таким ручьем, из которого позднее вытекает достаточно полноводная река.
Золотые слова послания евреям. В 10 главе, в 9 стихе записан залог спасения. Читаем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься».
То есть можно себе представить, что Павел, у которого были сложные отношения с иудейской общиной, об этом в книге «Деяний» мы читаем очень долго и подробно, да и в его посланиях мы тоже об этом читаем не раз, и который в результате стал апостолом язычников, безусловно, так или иначе обращался и к своим иудейским иноплеменникам, товарищам. Многие из них обратились в христианство, да, но он, скажем так, не видел своей основной миссии, миссию среди евреев. При этом он с ними общался и разговаривал. И вполне возможно, что в какой-то момент его ученики решили составить из вот этих либо небольших коротких текстов, которые могли быть им написаны как какие-то частные письма или записки, либо даже скорее из устных речей, которые они знали просто потому, что они постоянно с ним находились, слушали его, как, возможно, те же Лука и Варнава. Опять-таки мы о них знаем, в общем-то, из книги «Деяний», ну, о Луке мы знаем как об авторе двух других книг, да? И вот они могли составить, возможно, даже уже после смерти апостола, возможно, еще при его жизни, некоторый такой свод. И, кстати, нигде в послании к евреям, в отличие от всех остальных посланий, которые традиционно считаются посланиями Павла, автор ничего не говорит о себе как о Павле. Поэтому вполне возможно считать, что, собственно говоря, это Павлово послание не в том смысле, что Павел его написал, а в том смысле, что оно продолжает некоторую традицию, начатую апостолом, и что оно выходит из круга его учеников и ближайших последователей. С этим, опять-таки, в современной науке практически никто не спорит.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
И мне кажется как раз очень знаменательным, что здесь мысль об авторстве этой книги, она сделала своеобразный круг. Она началась еще в древности, вот с тех же историй в пересказе Евсевия Кесарийского, собственно, самого древнего из известных нам более или менее полно церковного историка. И она вернулась к той же самой точке зрения, что была засвидетельствована тогда, пройдя некоторый круг. Кого-то это смущает, кто-то считает, что если не верить в то, что апостол Павел написал послание к евреям, то авторитет послания как бы подорван. Но абсолютно нет, просто потому что, и мы об этом уже говорили, и, наверное, еще придется об этом вспомнить, не связана авторитетность того или иного послания с его авторством. Апостол Павел писал о том, что у него было и послание к лаодикийцам, оно в канон не вошло, и его текст нам неизвестен, есть только поздняя и явно такая поддельная штучка, которую даже посланием не назовешь, очень коротенький текст, его почему-то называют посланием к лаодикийцам, ну вот кто-то решил, может быть, пошутить, может быть, всерьез выдать свое изобретение за его текст. Значит, не все послания Павла вошли в канон. В свою очередь вошли в канон послания, которые ему не принадлежат. И это вот некоторая такая таинственная история, как христианская община отбирает тексты, созвучные ее вероучению, отбирает тексты, в которых она узнает сама себя, свою веру, узнает церковь, и из них постепенно складывается канон Нового Завета. Ну, а еще об одном очень-очень спорном послании мы обязательно поговорим в следующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».